и против России. Канцлер Германии совершает поездку по 7 промышленно развитым странам мира в преддверии саммита G7, который намечен на 7-8 июня в Эльмау в Баварских Альпах. Из-за аннексии Крыма в 2014 году Россия была исключена из Большой Восьмерки, и очередной саммит группы был перенесен из Сочи в Брюссель. Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке исключения некоммерческих организаций из реестра НКО иностранных агентов. По новому закону для этого необходимо, чтобы сама заинтересованная организация подала заявление в уполномоченное ведомство, которое извещает прокуратуру и одновременно проводит внеплановую проверку данной НКО, по результатам которой и принимается окончательное решение. Закон о НКО иностранных агентах действует в России с 2012 года. Он описывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Ведущие российские правозащитные организации закон бойкотировали. В прошлом году Минюсту было предоставлено право принудительно вносить НКО в реестр иностранных агентов. Список насчитывает уже более 40 организаций. При столкновении двух вертолетов в Аргентине погибли 10 человек, среди которых 8 граждан Франции. Катастрофа произошла в провинции Ла-Риоха на западе страны в предгорьях Анд. Оба вертолета участвовали в съемках телевизионного шоу. Жертвами стали несколько известных французских олимпийцев, победивших в играх в разные годы, а также 57-летняя мореплавательница Флоренс Арто, писавшая свою биографию в книге «Ветер свободы». Мировой суд Новосибирска прекратил производство по административному делу о оскорблении религиозных символов в отношении режиссера Тимофея Кулябина, поставившего в Новосибирском оперном театре оперу Рихарда Вагнера «Тангезер».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Президент Грузии призвал народных избранников обсудить экономическую ситуацию в стране и способы стабилизации национальной валюты. По инициативе Георгия Маргвелашвили созывается внеочередное парламентское заседание. Правда, до депутатских прений дело вполне может и не дойти. О причинах рассказывает Звиатом Чедлишвили.
Грузинские депутаты должны собраться в парламенте в конце недели, в пятницу 13 марта. Президент Георгий Маргвелашвили уже назначил дату, о чем говорится на его официальной веб-странице. Однако внеочередное заседание вполне может быть сорвано из-за отсутствия кворума. И дело вовсе не в суеверии народных избранников, а в очередных разногласиях между парламентским большинством и главой государства. Георгий Маргвелашвили назначил неочередное заседание по просьбе парламентской оппозиции. Сначала к президенту в письменном виде обратились депутаты от бывшего правящего Единого национального движения. А затем аналогичную просьбу уже устно озвучили депутаты от партии экс-министра обороны Ираклия Авасания «Свободные демократы». Причиной внеочередного созыва и те, и другие назвали ухудшившуюся экономическую ситуацию, а главной повесткой дня – обсуждение мер по укреплению национальной валюты. Спустя несколько часов после подписания соответствующего указа глава государства подвергся критике со стороны своих же политических соратников. Вице-спикер парламента Манана Кобахидзе посчитала подобное решение президента деструктивным.
Президент принял это решение по просьбе национального движения и по настоянию свободных демократов. Хотя, наверное, было бы неплохо выслушать и мнение большинства. Да и вообще поинтересоваться у команды, которая обеспечивает кворум, насколько целесообразным она считает созыв неочередного заседания в сессионный период.
Возмущалась Кобахидзе. К тому же, по словам вице-спикера, в эту пятницу и так запланированы комитетские слушания по аналогичным экономическим вопросам, на которых также будут присутствовать и члены правительства. Не скрывали возмущения и другие депутаты от грузинской мечты. Так, глава парламентского комитета по экономической политике Зураб Ткаймавадзе заявил, что президент разделяет позицию оппозиции. А лидер большинства Давид Саганалидзе и вовсе отложил на неопределенный срок мероприятие с участием главы государства. Речь идет о встрече лидеров парламентских фракций от грузинской мечты с Георгием Маргвелашвили по поводу ситуации в оккупированных регионах. Перенос встречи подтвердили и в администрации президента. Такая позиция парламентского большинства стала поводом для критики со стороны меньшинства. Несмотря на множество противоречий, оппозиционное единое национальное движение сегодня оказалось по одну сторону баррикад с президентом Мергвелашвили. Депутат от нацдвижения Акаки Минашвили назвал поведение коллег от грузинской мечты недопустимым. Мы услышали позицию большинства. Ну что же, это значит лишь одно, что у них нет ни конкретного плана, ни видения, ни даже желания обсуждать пути выхода из сложной экономической ситуации. Подытожил Минашвили. Между тем, за подобными разногласиями между главой государства и его соратниками по правящей коалиции в Грузии наблюдают не впервые. Грузинский политолог Корнели Какаччия считает, что внутри правящей политической силы раскол по сути уже оформлен. Президент показал себя самостоятельной фигурой, чье мнение не всегда совпадает с мнением команды. Это и выводит из себя других представителей правящей силы, в первую очередь тех, кто стоял у истоков основания коалиции, в том числе миллиардера Бидзину Иванишвили, говорит Какаччия. Им реально нужен был так называемый ставленник на посту президента, который бы не создавал проблем и больше бы помалкивал. Но в действительности картина получилась иной. Но главное, чтобы я отметил во всех подобных скандалах, так это вред государству, который своими действиями наносят представители парламентского большинства или правительства. Они ведь не Мергвелашвили принижают, а политические институты. Утверждает Какаччия. Под конец дня стало известно и о том, что заседание, которое созывает президент, могут не посетить и члены правительства. Сам Георгий Мергвелашвили ранее давал понять, что присутствие министров от экономического блока на заседании не было бы лишним. Но сегодня министр финансов Надар Хадури заявил, что необходимости в этом нет. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Статья чешской газеты «Лидове новины» о том, что парламент Чехии отложил ратификацию соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом, вызвала скандал в Тбилиси. По данным издания, причиной задержки стал финансовый спор между грузинским Минфином и чешской компанией «Энергопро». По мнению министра финансов Грузии Нодара Хадури, налицо обычный финансовый спор, который не имеет к ратификации никакого отношения. Однако чешские парламентарии, судя по всему, так не считают. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Газета «Лидове новины» сообщает, что ратификация договора об ассоциации между Грузией и ЕС парламентом Чехии уже затянулась на полгода, и, судя по планам депутатов, ждать ее в скором времени не стоит. По информации издания, договор неоднократно отзывался из парламента Министерством иностранных дел Чехии. В газетной статье глава МИД Чехии Любомир Зауралек говорит, что ратификация приостановлена в целях защиты инвестиций чешской компании «Энергопро» в Грузии. На сегодняшний день «Энергопро Джорджи» является крупнейшей энергораспределительной компанией Грузии. В ее распоряжении находится 15 ГЭС, которые снабжают электроэнергией около 2 миллионов потребителей. Некоторое время назад налоговые органы Грузии вынесли решение о начислении компании штрафа в размере более 60 миллионов лари. Как заявил сегодня министр финансов Нодар Хадури, налицо обычный финансовый спор между налоговой службой и производственным субъектом.
По итогам проверки «Энергопро» службой доходов компании была начислена определенная сумма. Компания согласилась лишь с частью задолженности и оспорила другую часть. В прошлый четверг я присутствовал на встрече с их представителями. В некоторой части мы удовлетворили запрос компании, а в другой потребовали дополнительных доказательств. После того, как компания их предоставит, она сможет продолжить инвестировать в обычном режиме.
Сообщил Нодар Хадури. Он добавил, что деятельности компании никто не создавал никаких препятствий, и сами руководители «Энергопро» исключают связь между задолженностью компании и срывом ратификации договора между Грузией и Евросоюзом. Посол Грузии в Чехии Заал Гоксадзе также выразил свое недоумение смешиванием коммерческих и дипломатических вопросов.
Для нас категорически неприемлема связь этих вопросов. Мы не получали официальных уведомлений от руководства Чехии, что причиной отсрочки ратификации является именно этот вопрос. Я встречался с одним из руководителей. Они сталкивались с определенными трудностями в Грузии, но после возвращения оттуда были полностью удовлетворены достигнутым прогрессом.
Недоумевает Заал Гуксадзе. Политолог Сусоцис Карешвили считает, что когда парламент Чехии недвусмысленно затягивает процесс ратификации, а министр финансов исключает связь между двумя событиями, возникает вопрос, в какой мере правительство страны считает себя ответственным за этот процесс.
Если бы Министерство финансов вовремя опубликовало детальную информацию о происходящем, то у парламента дружественной страны не было бы такого единодушия по этому вопросу. Теперь, когда на кону стоит вопрос европеизации Грузии, вопрос вышел за рамки действий одного ведомства и должен стать коллективным вопросом ответственности всего правительства.
Говорит Сусоцис Карешвили. В свою очередь, политолог Хухашвили считает недопустимым политизацию отношений между налоговыми службами страны и производственным субъектом, который платит налоги согласно законодательству Грузии.
Списание долгов не зависит от прихоти правительства. Власти не могут производить избирательную амнистию. По результатам ревизии на компанию была начислена определенная задолженность, которая выросла из за начисление пеней, которое уже превзошло сумму изначального штрафа. В компетенции Министерства финансов списать именно эту, а не основную часть долга. Для решения подобных вопросов существует суд, и подобные вопросы должны решаться там, а не посредством шантажа. Нежелание «Энергопро» снять вопросы в судебном порядке наводит на мысль об отсутствии у компании весомых аргументов.
Убежден Гия Хухашвили. Как бы то ни было, Грузия заинтересована в скорейшем завершении процесса ратификации договора об ассоциации. И судя по сообщениям ряда грузинских СМИ, страна готова за это платить. В частности, телекомпания «Рустави-2» сообщила, что Минфин уже списал 70% задолженности «Энергопро». Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Рассмотрение уголовного дела об избиении сотрудника милиции самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Цамбова сегодня опять не было завершено из-за неявки свидетелей. Решение судьи об их принудительном приводе в полной мере выполнено не было. Явились только два свидетеля из четырех. Они дали однотипные показания о том, что факта избиения сотрудника милиции подтвердить не могут. Между тем, еще до начала заседания суда родственниками обвиняемых была произведена попытка оказать давление на прессу. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Юнус Арифов не говорит по-русски, изъясняться по-грузински ему тоже сложно, поэтому его историю рассказывают за него юристы. Сам Юнус одобрительно кивает головой. Он гражданин Азербайджана, проживает в Грузии уже 8 лет, имеет недвижимость и земельный участок. Согласно указу президента Грузии, он получил так называемое «обещанное гражданство», которое будет предоставлено в случае, если репатриант в течение 2 лет откажется от первого азербайджанского гражданства. Однако азербайджанские власти Юнусу в этом отказали, а последняя попытка получить хотя бы вид на жительство в Грузии тоже не увенчалась успехом. 11 февраля Министерство юстиции его просьбу отклонило. В отличие от Юнуса, Муслим Арифов сам рассказывает о своей бюрократической войне. Опасными людьми посчитало правительство Грузии супругу и сына репатриированного Муслима. Именно эта формулировка стала причиной отказа в предоставлении им постоянного вида на жительство в стране. По словам Муслима, сам он получил грузинское гражданство 8 лет назад. С тех пор живет и работает здесь и никак не может понять, какую именно опасность могут представлять его родные, которые просто хотят жить вместе со своим отцом и мужем. Муслим говорит, что продолжать эту бюрократическую войну нет уже ни сил, ни желания. Как и денег, бороться за свои права, по его словам, дело не дешевое. Муслим обиды не скрывает, теперь его последняя надежда – суд.
Деньги зарабатывать здесь очень трудно. Мы еле деньги зарабатываем, даем на вид на жительство, отказ получаем, столько расходов. И поэтому я подал в суд. Мы все вместе очень любим нашу Грузию и хотим, чтобы наша Грузия тоже обращала внимание на нас, ценила нас, справедливо решали наши юридические вопросы.
Правительство Грузии противоречит само себе, считает юрист Тбилисского дома по правам человека Эко Кобесашвили. Ей непонятно, почему людям, которые уже получили статус репатриантов и ждут обещанного гражданства, было отказано в виде на жительство. Тем временем Министерство юстиции в своем отказе ссылается на департамент контрразведки МВД. Однако в его пресс-службе в ответ на просьбу растолковать использованную в отказе формулировку «люди, представляющие опасность для страны», предложили сделать письменный запрос и дождаться ответа в течение 10 дней. Юрист же надеется, что восстановить справедливость удастся посредством суда.
«Мы были вынуждены обратиться в суд. Он должен обязать агентство развития сервисов Минюста выдать этим людям вид на жительство. Дело в том, что даже если бы у них не было статуса репатриантов, они все равно соответствуют критериям, необходимым для получения вида на жительство. Они 8 лет постоянно проживают на территории Грузии. У них есть здесь дома, а члены их семей являются гражданами Грузии».
Юнус и родные Муслима не единственные, кто пребывает сейчас между небом и землей. Согласно данным региональной ассоциации «Толерант», у 140 репатриированных месхетинцев, проживающих в Грузии, проблемы с документами. По словам ее председателя Циры Месхишвили, она занимается этим вопросом с 2004 года, и с тех пор положение репатриантов продолжает оставаться таким же проблематичным, как и ранее. Месхишвили убеждена, своими действиями грузинское правительство оскорбляет чувства репатриантов. Однажды, говорит она, этих людей и их предков уже обвинили в том, что они представляют угрозу безопасности страны, и переселили. Спустя десятилетия предложили вернуться обратно, а сейчас вновь предъявляют аналогичные обвинения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы приносим извинения за накладку в нашей программе. Прозвучал материал Анастасии Славинской о проблемах в Грузии репатриированных месхетинцев. В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия создана комиссия, которая намерена дать политико-правовую оценку деятельности временной администрации под руководством Дмитрия Санакоева, подконтрольной Тбилиси. Возглавил комиссию спикер парламента Анатолий Бибилов. В нее также вошли юго-осетинские министры обороны и юстиции, генпрокурор, глава КГБ, рассказывает Жанна Тарханова.
Первое заседание комиссии состоялось в Хинвале 5 марта. Спикер парламента и председатель комиссии Анатолий Бибилов отметил, что появление и функционирование временной административной единицы было попыткой подорвать государственность и безопасность республики, а также запугать народ. Он уверен, что в действиях членов команды Санакоева содержатся признаки государственной измены. Бибилов уверен в необходимости дать оценку действиям всех участников так называемой временной администрации Южной Осетии подконтрольной Грузии. Соответствующий документ будет разработан и принят в двухнедельный срок. Затем он будет направлен в правоохранительные органы Южной Осетии. Анатолий Бибилов в разговоре со мной пояснил, что правовая оценка событиям 2004 и 2008 годов уже дана предыдущим составам парламента, чего не было сделано в отношении деятельности так называемой временной администрации Дмитрия Санакоева, созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Спикер юго-осетинского парламента уверен, что это необходимо сделать.
Почему? Потому что мы прекрасно также знаем, что сами грузины, они платят бешеные деньги за оказание медицинской, точно такой же, может, высокотехнологичной помощи. А гражданам Южной Осетии это как бы делается бесплатно. То есть не может такого быть. По отношению к осетинам, к моему большому сожалению, грузинские власти не были так добры никогда в жизни. Это получается метод кнута и пряника. То есть мы вам оказываем медицинскую помощь, и вы нам должны, если вы не должны, мы вас уже будем бить. есть, как бы, если вы не принимаете там грузинское гражданство, во многих случаях, если вы не будете работать на те же спецслужбы Грузии, такие факты тоже есть.
Администрация Дмитрия Цанапоева продолжает свою деятельность в Грузии, несмотря на смену власти и уход Михаила Саакашвили с поста президента. Этот орган по-прежнему финансируется грузинским правительством. Например, администрация помогает гражданам Южной Осетии получить бесплатную помощь в медицинских учреждениях Тбилиси. По мнению Бибилова, эти услуги юго-осетинским гражданам оказываются, цитаты, отнюдь не бескорыстно.
И все это в продолжении того, что уже надо определить конкретно. Кто такую политику занимал, почему они это делали, какие угрозы носила для Южной Осетии. И эта оценка не только носила, но и в принципе и сегодня носит угрозы. Это организация, так называемая временно административная единица. Ей надо дать, конечно же, оценку. Почему? Потому что она была создана именно МГБ Грузии. И именно в этот период, в период деятельности вот этой организации на территории Южной Осетии проходили террористические акты, похищения людей.
По словам Бибилова, после того, как комиссия даст правовую и политическую оценку деятельности так называемой временной администрации, подконтрольной грузинским властям, к делу подключатся правоохранительные органы Южной Осетии.
Это констатация фактов, а потом уже парламент они не возбуждают уголовное дело, прерогатива комитета государственного безопасности, это они уже дальше будут работать.
Бывший сотрудник прогрузинской администрации, стоявший у истоков ее создания, Владимир Санакоев сообщил, что до переезда в Грузию, цитата, поддерживал контакты с сотрудником российских спецслужб в городе Сочи, конец цитаты. С 2010 года Санакоев проживает во Владикавказе. По его словам, никаких претензий к нему юго-осетинская прокуратура не предъявляла.
Да, я в курсе, что есть такое решение парламента Южной Осетии. И как я могу это прокомментировать? Тяжелее всего комментировать глупости, тем более исходящие от дилетантов и агрессивных неучей в сфере политики и юриспруденции.
Юго-осетинские эксперты обращают внимание на то, что в комиссию не вошли два влиятельных силовика. Главы службы внешней разведки и Министерства внутренних дел Южной Осетии. Сослан Батикоев и Ахсар Лобоев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Программу продолжит рубрика «Голоса». Жителей Сухуми опрашивала Анаит Гагарян.
Как вы думаете, нужно ли преподавать абсура в школах?
Да, но чтобы преподавать, у нас должен быть материал. Он должен быть основан на исследовании. Мы должны составить не просто учебник, но и хрестоматию. Чтобы это сделать, прежде всего, надо изучить, что это такое. Мы по-разному к этому подходим, и по-разному мы называем, что такое абсура. Одни говорят, это вот на уровне религии у абхазов это было, другие на уровне еще чего-то, да, кодекса неписанного. Много зависит от примера. Если раньше воспитывались дети, эти поколения воспитывали на реальных примерах. Но сегодня, если реальных примеров стало меньше, то тогда тут надо воспитывать словом, тут надо воспитывать уже каким-то материалом. Мы должны знать, примут ли дети в школах этот материал. То есть, что это нам даст? Это воспитает абхаза, он воспитает это гражданина нашей страны тем должным образом, как мы хотим это сделать. Здесь надо основательно изучить и к этому вопросу подключить все наши институты.
Нужно, обязательно нужно, потому что вот я сама преподаю и вижу, что дети нуждаются в этом.
Как вы думаете, можно ли на основе абсура учебники создавать?
Ну, как не основа, но там должны быть включены какие-то такие вот моменты, которые воспитывают детей. Лиля.
Я считаю, что нет. Однозначно нет. Это надо преподавать. Нет, это надо знать с дома, с семьи, как обычно, понимаете. А преподавать, учить, навязывать это другим людям. Может, они не... Зачем это им учить, кто не абхаз?
Не мешает. Все-таки, знаете, они же проходят абхазский язык. И литературу, и историю. Везде там присутствует, во всех предметах. Все равно это не мешает, по-моему. Ты кашу маслом не испортишь.
А как вы думаете, можно ли учебники создавать на основе абсура?
Ну, знаете, учебники можно создавать, но научно изучить надо. Саманба Леонид.
Я даже не могу, не знаю, ответить на этот вопрос, потому что учимся в русской школе. Меня Наташа зовут.
Те, кто вот это больше всех говорит, те больше всех и нарушают абсура.
Конкретно вы имеете кого-то в виду?
Я имею в виду, но я не буду говорить, потому что это бесполезно. Это, по-моему, все этим занимаются. Они говорят одно, а делают другое.
Конечно, естественно. Чтобы не забывали свои традиции, свои...
Ну, я тоже
поэтому и должны знать, какие были, какие обычаи, как должны старшие их уважать. Какие-то традиции уже у народа есть, и все это должно изучаться. Все. Мы забываем, сейчас же неуважения нет к старшим. То от семьи, наверное, зависит тоже.
Обсора нужно преподавать не только в школах, но и в семьях. Это должны родителям заложить основы обсора в воспитании каждого ребенка. А в школе, кажется, если общество, можно сказать, отходит от обсора, то в школе то, что если даже будут преподавать, то это никак не поможет нашему обществу. Одно дело просто говорить, а другое дело написать так, чтобы люди, которые не знали, что это такое, могли понять. Скажем, люди другой национальности также. А меня зовут Габуня Шота, учусь на втором курсе юридического факультета АГУ.
Наверное, нужно. Для сохранения памяти народа. Память — это всегда думая о прошлом, о том, что накопило государство, народ, нация за всю историю своего существования. Для Абхазии это, конечно, наверное, необходимо отдельным предметом. А Алпетян Гаяна, преподаватель 14 школы.
Анна Ивнугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 10-12 марта Россию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Чирикба, сообщает информагентство «Абсны Пресс». В ходе предстоящих завтра, 11 марта, переговоров министры обсудят вопросы дальнейшего развития дружественных отношений между странами, совершенствования полноформатного сотрудничества, а также укрепления внешнеполитического взаимодействия, базирующегося на меморандуме о взаимопонимании между МИД двух стран по вопросам сотрудничества в международных отношениях от 23 декабря 2008 года. Состоится также углубленный обмен мнениями по актуальным международным проблемам, тематике взаимодействия в рамках женевских дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье, в которых Абхазия принимает равноправное участие. Визит главы внешнеполитического ведомства Абхазии, несомненно, придаст дополнительный импульс развитию и упрочению сотрудничества между двумя странами, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России. Главная цель миссии ОБСЕ в Грузии состояла в том, чтобы скрыть от стран-участниц намерения руководства Грузии по развязыванию войны в Южной Осетии, заявил глава администрации главы самопровозглашенной республики, экс-руководитель Юго-Осетинской части смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта Борис Чучев. Он прокомментировал заявление генсека ОБСЕ Ламберта Заньера о том, что Россия не играет конструктивной роли в стабилизации ситуации в регионе, а также о намерении восстановить миссию. По словам Бориса Чучева, генсек ОБСЕ намеренно обходит молчанием причины, по которым на де-факто границе между Южной Осетией и Грузией появились заграждения. Постоянные провокации и военная интервенция Грузии в 2004 году, полномасштабная военная агрессия в августе 2008 года стали причинами, по которым независимая Южная Осетия было необходимо обеспечить защиту своих границ, сказал Чучев. По его словам, анализируя деятельность миссии ОБСЕ в Грузии за годы работы в переговорном процессе, можно сказать, что организация своими действиями способствовала не безопасности и сотрудничеству в зоне грузино-осетинского конфликта, а явилась активной сторонницей и покровительницей экс-президента Михаила Саакашвили, передает ИА Регнум. Посол США в Грузии Ричард Норланд, комментируя реакцию посольства Ирана в Грузии на заявление главы грузинского Минюста Теи Цулукяни, заявил, что не считает иммиграционную политику Грузии ксенофобной, сообщает агентство «Новости Грузия».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня грузинский филиал Transparency International выступил с инициативой привлекать к уголовной ответственности за непотизм. Авторы поправки предлагают в статью уголовном кодексе злоупотребление должностных полномочий добавить отдельную прима-статью «Нарушение правил конкурса в госслужбе». Правозащитники считают, что только такая борьба с участившимися случаями кумовства и покровительства в госструктурах может принести успехи. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Глава информационного центра Кахети Гелам Тевлишвили более 10 лет изучает проблему непотизма в местных органах самоуправления. Его выводы печальны. Власть меняется, а отношений чиновников к непотизму нет. В госструктурах Грузии больше обращают внимание на то, кто кому и как приходится, а не на профессионализм и опыт. Правозащитник отмечает, что непотизм был визитной карточкой правительства нацдвижения и остался ею для грузинской мечты.
Вот совсем недавно мы обнаружили, что в муниципалитете Гурджани на разных должностях работают родственники, друзья и близкие главы муниципалитета. В одной структуре на разных должностях трудоустроены почти все члены одной семьи – муж, жена, деверь, сноха, кумовья. Такое происходит не только в местных органах самоуправления. Своих родственников лоббируют и мажоритарные депутаты. Был случай, когда на пост в агентстве лесного хозяйства был назначен зять депутата, который, в свою очередь, уволил всех сотрудников, а на их места взял подруг своей жены. Такие случаи почти везде, но в последнее время стали очень бросаться в глаза.
По словам Гелым Тевлишвили, ожидание, что с тотальным непотизмом помогут справиться новые правила подбора кадров на вакантные места в госслужбах, не оправдались. Чиновники на местах в ходе конкурсов по подбору кадров умудрились протолкнуть даже тех своих родственников, которые в ходе компьютерного тестирования не смогли преодолеть даже минимальный барьер. Глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури выходы сложившейся ситуации видит в криминализации непотизма. Она предлагает ввести штрафы, уголовное преследование в виде 2 лет лишения свободы и 3-летний запрет на занятие должностей в госструктурах. Эко Гигаури перечисляет правонарушения, которые ее организация выявила в ходе наблюдения. Должен стать вопрос ответственности тех лиц, которые, например, специально провалили конкурс или же специально подогнали конкурсные критерии для конкретного человека или же нарушили условия и правила конкурса, чтобы трудоустроить конкретное лицо. Законодатели должны рассмотреть инициативу правозащитников в профильном комитете в течение 20 дней. Сегодня представители грузинской мечты публично не выражали свое мнение по этому законопроекту. Тем не менее, обществу хорошо запомнились некоторые высказывания лидеров грузинской мечты о непотизме. В частности, заявление Ираклия Гарибашвили. Будучи министром внутренних дел, он в ответ на предъявленный оппонентами длинный список родственников его жены, трудоустроенных после прихода к власти грузинской мечты, с улыбкой отмахнулся. А вы разве не слышали, что родственник супруги не родственник? Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рассмотрение уголовного дела об избиении сотрудника милиции самопровозглашенной Республики Абхазии Аслана Цамбова сегодня опять не было завершено из-за неявки свидетелей. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Рассмотрение уголовного дела по обвинению Инала Ахуба, Нарсоу Жиба и Эшсоу Жиба в избиении сотрудника милиции лейтенанта Аслана Цамбова не завершено из-за неявки свидетелей. Решение судьи о принудительном приводе свидетелей не выполнено в полной мере, явились 2 свидетеля из 4. Свидетели, которые давали сегодня показания суду, ничего не видели, ничего не слышали и факты избиения сотрудника милиции подтвердить не смогли. За несколько минут до начала судебного заседания Отар Жиба, родной дядя обвиняемых Нарсоу и Ишсоу Жиба, оказал давление на журналистов. Он пытался ограничить их право на освещение открытого процесса. Отар Жиба подошел к оператору съемочной группы абхазского телевидения и заявил ему, что снимать процесс нельзя и никто им не позволит. Агрессивное отношение к журналистам родственники этих обвиняемых проявляли и ранее. Я включила диктофон, чтобы зафиксировать факт оказания давления на журналистов. Отар Жиба вырвал у меня из рук диктофон и со всего маху швырнул его на пол. Потом поднял и пытался выбросить в окно, но другие родственники его удержали. При этом он кричал, что я не имею права записывать, что он не давал мне на это согласия, что он просто беседовал с оператором и это его личное дело. В конце концов, Он вернул диктофон, а оператор покинул зал заседаний вместе с камерой. Позже его заменили другим оператором. В зале суда появились сотрудники милиции, и Атаржиба сразу успокоился. В их присутствии он ни на кого больше не набрасывался и давления на журналистов не оказывал. Судебное заседание началось с выяснения вопроса явки потерпевшего и свидетелей. Судья Бела Хасая настаивала на появлении в суде потерпевшего сотрудника милиции Аслана Цампова. От его имени адвокат заявила, что Цампов категорически отказывается являться на суд. Он уже был в суде и дал исчерпывающие показания, а также подтверждает все показания, данные им в ходе предварительного следствия. Заявление прапорщика патрульно-постовой службы Эраста Абиджба о том, что он не видел деталей драки и не может сказать, кто наносил удары, Аслан Цампов считает неправдой. Два свидетеля из четырех сегодня пришли на судебное заседание. Один из них, Дмитрий Шларба, в тот вечер, когда на сотрудников милиции было совершено нападение, находился дома. Из окна своей квартиры он услышал шум и увидел большое скопление людей. Спустился вниз. Обязавшись говорить суду правду, он заявил, что люди поговорили и разошлись, и больше он ничего не знает. Видел иномарки, человек 60 и машину патрульно-постовой службы. Все. Драку не видел, лиц дерущихся не видел, стоял в 20 метрах. От показаний, которые он дал следствию, отказался. Судья зачитала показания Шларба, из которых следует, что он видел, как один из сотрудников милиции упал на землю, а другой оттаскивал от него нападавших. Видел, что у сотрудника милиции с одного плеча сорван погон. Слышал нецензурную брань. А теперь оказывается, что было темно, и ничего Шларба не слышал и не видел. Следующим свидетелем был Олег Хохуа. Он был за рулем машины, которую остановили сотрудники ППС Цамбов и Абиджба для проверки документов. Документы ему вернули, и он уехал. Видел несколько патрульных машин с мигалками, которые ехали по направлению к посту милиции. Но даже этот факт он не решился подтвердить в суде и заявил, что какие-то машины ехали, но он не знает, это были патрульные машины или нет. Ну вот, собственно, и все. Судья назначила следующее заседание на пятницу. Осталось опросить еще двоих свидетелей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Перспективам развития рыболовецкой отрасли в Абхазии было посвящено сегодняшнее совещание в кабинете министров самопровозглашенной республики. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодняшнюю встречу первого вице-премьера Абхазии Шамиля Адзинба можно назвать гибридной. Это было и совещание в присутствии журналистов, которое он провел с министром сельского хозяйства республики Рафаэлем Отерба и председателем Госкомитета по экологии и охране природы Савелием Читанава, и пресс-конференция, потому что затем участники этого совещания ответили на вопросы журналистов. А темой встречи были завершение зимней путины у берегов Абхазии и перспективы развития рыболовецкой отрасли в республике. Перед началом встречи мне вспомнился недавний репортаж на канале Абаза ТВ, посвященный успешному ходу путины и увиденные в нем настоящие горы хамсы, выгруженные на берег у одного из четырех абхазских заводов по переработке рыбы. Хамсы нынче так много, что небольшую ее часть рыбаки даже бесплатно раздают, как было сказано в репортаже, местным малоимущим жителям. Хамса рыбка мелкая и непритязательная. Но опять же, как посмотреть, ведь и анчоус – это та же самая хамса, а звучит, согласитесь, совсем по-другому – загадочно и соблазнительно. Так или иначе, но горы хамсы выглядели очень красиво, напомнив эпитет «живое серебро», применяемой к рыбе. А еще это хорошая статья дохода, так как продукция переработки хамсы – пользуется немалым спросом, как корма в животноводстве. Рафаэль Отерба в своей краткой информации сказал.
На 10 число 54 тысячи тонн выловлено. То у нас, как известно, 4 перерабатывающих завода, где из хамсы готовят рыбную муку и рыбий жир. Все они без исключения подошли ответственно, и они уже завершают день-два, они выбрали свои квоты. На сегодняшний день в банк, в бюджет перечислен 54 миллиона 959 тысяч рублей. Это не вся сумма.
При выплате всей суммы?
Всей суммы 72 миллиона мы...
Это в этом году?
Это в этом году.
Вообще прогнозировалось сколько?
Прогнозировалось не более 30 миллионов рублей.
Когда вода холодная, хамса сбивается в косяки от 20 до 150 тонн. Сейчас же с потеплением морской воды она стала рассеиваться, так что смысла продолжать лов до намеченной даты 30 марта, пожалуй, уже нет. Тем более, что улов нынче уже рекордный. Раньше за последние 20 лет самый большой улов был 44 тысячи тонн. Не обошлось, правда, нынче без скандала. В Гагре местные рыболовы дважды проводили собрания и обращались к властям с требованием запретить промысел рыболовецким судам, которые представляют совместные турецко-абхазские предприятия и слишком близко, ближе чем на разрешенные полкилометра, подходили там к берегу. Шамиль Адзенба по этому поводу сказал:
проблема в том, что корабли нарушают, входят в эту зону, пересек он, как ее контролировать? Я же не могу сидеть на берегу с палкой, с бамбуком 500 метров и отгонять его, понимаете? Мы это выясним, кто это сделал, мы же прекрасно понимаем, кто ловил в тот период времени, кто это был. Естественно, будем штрафовать. Я думаю, что штрафы вот такого характера к следующей путине мы должны увеличить в разы. Потому что штраф, он должен быть таким страшным, да, чтобы одно его название уже в шок. Чтобы человек 100 раз подумал, оно мне нужно туда лезть или не нужно. Вот поэтому есть эта проблема, согласен. Но тем не менее, так тоже заявлять, что вот все, там никого не пустим и так далее. Извините, пожалуйста, море никем не узурпировано, вот уже все.
Немало внимания на встрече было уделено проблемам экологии, сведения к минимуму запаха, который распространяется заводами по переработке рыбы. Один из них в Сухумском микрорайоне «Маяк» расположен, кстати, вблизи жилых кварталов. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
Почему в большинстве государственных тендеров, объявленных в регионах Грузии, участвует только одна компания? Не создает ли это почву для процветания коррупции? С этими вопросами журналист газеты «Квирис Палитра» Русудан Шелия обратилась к заместителю министра развития инфраструктуры. Нотар Джавахишвили в свою очередь заявил, что правила проведения самих тендеров далеки от совершенства. К примеру, закон не обязывает инициаторов государственных закупок проверять компании на предмет их связи с государственными служащими.
Я подтверждаю тот факт, что чаще всего в тендерах участвует и побеждает одна и та же компания. Однако, если владельцы других обойденных компаний не начнут говорить правду и заявлять об этом, как мы должны это выявлять? Мне тоже не нравится, когда в тендерах участвует только одна компания. Но я говорю вам, что ко мне еще никто не приходил с просьбой помочь и с жалобой на несправедливо проведенные тендеры.
Но Дарджавахишвили считает, что в большинстве случаев владельцев компаний, которые желают участвовать в конкурсе на государственные закупки, запугивают. К примеру, в ОНИ все работы по восстановлению дорожного покрытия осуществляет компания «Амбрулаурис Гзеби», в Ахалкалаке – компания «Джавах Автогза». Только в Боржоме в одном из тендеров победила другая компания, но местная КМГОБА дисквалифицировала это предприятие и передала право на осуществление работ компании «Мшинебели». Это было бы невозможно без сговора с местными властями, считает заместитель министра развития инфраструктуры. Джавахишвили сообщил, что уже изучает этот вопрос, и в случае подтверждения этой информации полетят головы глав Гамгеоба. «Во многих грузинских детских садах действует коррупционная схема», заявил правозащитник, председатель антикоррупционного совета Георгий Бурджанадзе информационному интернет-агентству interpressnews.ge. Заключается она в том, что руководство этих садов по низкой цене закупает некачественное мясо для питания детей. Из-за этого во многих государственных дошкольных учреждениях постоянно фиксируются факты отравления детей. Бурджанадзе утверждает, что в этой схеме участвуют представители мэрии, агентства управления садами и Министерства сельского хозяйства.
Вместо того, чтобы закупать высококачественные продукты, служащие мэрии, участвующие в этой коррупционной схеме, покупают мясо по цене 7 лари за килограмм. Все это в первую очередь плохо отражается на здоровье детей. Их лечение связано с серьезными финансовыми затратами со стороны родителей.
На содержание детских садов в Тбилиси из городского бюджета выделено 86 миллионов лари. 45% этой суммы приходится на продукты питания. Экономя на мясе, участники коррупционной схемы ежегодно кладут в карман по 5 миллионов лари, утверждает Бурджанадзе. Между тем, эту информацию опровергли в агентстве управления детскими садами столицы. По словам руководителя агентства Темура Тординава, перед тем, как попасть на кухню детских садов, все продукты проходят строгую проверку. Однако в скором времени станет ясно, чьи слова соответствуют действительности. Представители антикоррупционного совета уже начали соответствующую проверку мясных продуктов в нескольких детских садах Тбилиси. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». Сегодня писатель и журналист «Радио Свобода» Игорь Померанцев рассказывает о танго – танце, который мало кого оставляет равнодушным.
Любите ли вы танго? Так можно озаглавить этот выпуск «Поверх барьеров». Речь пойдет не только о танго, но и о людях, любящих танго. Оказалось, что среди постоянных и не очень постоянных авторов «Поверх барьеров» много, так сказать, тангофилов. В чем секрет, музыкальный секрет этого, в общем, нехитрого танца? Мнение музыканта и поэта Валерия Брайнина-Пасека.
В основе любого парного танца лежит эстетика обольщения женщины-мужчиной. В старинных парных танцах, в экосезе, минуэте, кадриле, в той же мазурке, этот сюжет завуалирован атмосферой учтивой игры. Танцует группа, в которой происходит обмен партнерами. Парный танец и без того эротика понарошку, а тут получается понарошку в квадрате. Ошеломляющий успех вальса связан как раз со снятием верхнего понарошечного слоя. Оставшегося слоя оказалось достаточно, чтобы возник эффект подлинной интимности. Так полуодетая женщина выглядит эротичнее обнаженной. Существует легенда, что танго впервые появилось в аргентинских борделях. Это неправда. И место, и год рождения танго известны. Оно появилось на театральных подмостках Буэнос-Айреса, в Сарсуэле композитора Сория «Креольское правосудие» в 1897 году. Сарсуэла вовсе не была таким уж низким жанром. Сарсуэлы писали в том числе и Альбенис, и Дефалье. Кармен Бизе с разговорными диалогами – это тоже облагороженная Сарсуэла. Но сама легенда о бордельном происхождении танго симптоматична в том смысле, что танго – танец по тем временам откровенно эротический. Его музыкальная основа – солдатский марш. И хореография, и музыка символизируют брутальную хищную эротику. Мужчина наступает, женщина отступает. Вкрадчивое приближение прерывается резким броском, убегание – захватом. В то же время женщина вовсе не беспомощная жертва, но гордый, полноправный партнер. Ее невозможно взять силой, ее необходимо покорить. Мы видим здесь тот же эффект, что и в вальсе – сочетание эротики и пронзительного лиризма, но только не в трехдольном полете, а в двухдольном маршировании. В танцевальной музыке есть только эти две структурно очевидные ритмические возможности, остальные либо производные от них, либо неочевидны. Параллельно с танго возникли и другие синкопированные марши, самым популярным из которых оказался фокстрот. Образная сфера фокстрота – взаимное удовольствие. Фокстрот, как парный танец – символ женской эмансипации. Эротика в фокстроте сведена к приятному времяпрепровождению, к шумной американской вечеринке с ни к чему не обязывающими поцелуями в прихожей. Фокстрот по преимуществу мажорен. В нем нет того драматически захватывающего элемента, который завораживает и танцоров, и зрителей, и слушателей в лучших минорных танго, таких как вечно юные Кумпарсита Родригеса или Эль Чокло Вильольдо, в России больше известная, как на Дерибасовской открылась пивная.
А есть ли у танго философский смысл? Этот рискованный вопрос я задал по телефону профессору Лондонского университета, философу Александру Пятигорскому. «Никакого», — ответил философ, но говорить о танго охотно согласился.
Танго — это звучание начала века. Это так же, как, ну, я не знаю, как Чарльстон, скажем. Если хочешь танго, как и с другой стороны Чарльстон, как и с третьей стороны классический джаз, это было таким совершенно феноменальным выражением, ну, отдыха после несчастья Первой мировой войны и в преддверии следующего несчастья, то есть в преддверии кризиса, спада и вот там ужаса начала и первой половины 30-х. Танго, ну, как и Чарльстон, это была такая вот межевая музыка. Она ничего на самом деле, вот мне очень хочется об этом сказать, это будет единственная философия. Вот она ничего не выражает. Она просто существует, как она есть. Это в ней пленительно.
Есть такое аргентинское слово «тангеро». Так называют композиторов, музыкантов и танцоров, связавших свою жизнь с танго. Одним из самых замечательных тангеро Аргентины был Астор Пиацолла, умерший летом прошлого года. Гибридом аккордеона и бубенчиков называл Пиацолла свой любимый музыкальный инструмент – бандонеон. Сам Пиацолла тоже был музыкальным гибридом. Он родился в итальянской семье под Буэнос-Айресом, вырос в Нью-Йорке под аккомпанемент джаза и только вернувшись в Аргентину, стал сочинять и исполнять танго. Вначале это были вполне традиционные мелодии, но где-то в 50-х Пиацолла взбунтовался. Его новое танго смутило и возмутило традиционалистов. Музыканта даже обвинили в антипатриотизме и аргентинофобии. Сам Пиацолла не скрывал, что его цель – придать танго интеллектуальный смысл. Он говорил: «Мое танго нужно танцевать не ногами, а головой». Поклонники у этого модернистского танго появились лишь в 60-х. Пиацоллу полюбили студенты, интеллектуалы и коллеги, музыканты. В каком-то смысле он был композитором для композиторов. Критики иногда сравнивают композиции Пиацоллы с бесконечными путешествиями. Его бандонеон и вправду ведет слушателя по лабиринтам жизни и в конце концов выводит в открытое пространство. Слава и признание пришли к композитору, когда ему уже было за 60. В 90-м году в Париже Пиацолла перенес удар. Только тогда Аргентина окончательно простила своего танго-отступника. Президент Менем лично распорядился позаботиться о композиторе. Известно, кто были повивальными бабками танго. Им до сих пор гордятся бордели Буэнос-Айреса. Но разве низкое происхождение и красота не совместны? Разве, скажем, парижские пролетарии, киногерои Жана Габена не придумали своего элегантного стиля, потертого пиджачка с поднятым воротником, кашне и берета? В борделях Буэнос-Айреса танцевали в притирку, но почему-то увлекались не притиркой, а танцем. Оттягивали? Трусили? Или все-таки искусство сильнее жизни? Да, танго – это высокое искусство низкой любви. Но разве любовь бывает низкой? Гений современной хирургии разъединяет даже сиамских близнецов. Пиаццолла своим танго либре разлучал тела танцующих. Он был гениальным хирургом танго и потому потерпел поражение. Другими словами, одержал победу. Мое танго нужно танцевать не ногами, а головой. Потанцуем?
Материал подготовил писатель и журналист «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материал программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.